Я написал туда в третий раз, приложив к письму платежное поручение. Чеков они не принимали. Я запросил копию всех документов по обоим патентам. Заявки, описания, чертежи и так далее. Похоже, в большом конверте и было то, что я ожидал. Сверху лежали документы по патенту 430-7909, трудяга. Я пролистал заявку, описание и принялся за чертежи. От заявок прок разве что в суде. Их пишут для того, чтобы заявить на весь мир о широчайших возможностях использования предлагаемого объекта. Потом настает очередь патентных экспертов, а они уже обязательно постараются свести на нет все ваши усилия. Вот отчего появились адвокаты по патентному праву. Описание, наоборот, должно быть полным и подробным, но мне проще читать чертежи, чем описание. Я должен был признать, что принципиальная схема трудяги отличалась от ловкого Фрэнка. Он был сконструирован лучше Фрэнка. Некоторые узлы были проще, и использовать его можно было в более широком диапазоне. Но основная идея была все та же, а иначе и быть не могло, поскольку автоматы управлялись трубками Торсена или их современными аналогами. Думаю, я и сам со временем пришел бы к мысли о модернизации узлов. Может быть, в следующих моделях? Нечто подобное даже как-то мелькало у меня в мозгу. Фрэнк используемый не только в работе по дому. Наконец, я решил взглянуть на имя изобретателя, указанное в заявке и описаниях. Оно мне было хорошо знакомо. Д. Б. Дэвис. Я долго вглядывался в него, медленно насвистывая время в моих ладонях. Итак, Белл солгала. Солгала опять. Интересно, была ли хоть капля правды в той гнусной околесице, которую она несла? Конечно, Белл – патологическая лгунья. Но я где-то читал, что в основе любого вранья лежит правда, измененная буйной фантазией лжеца до неузнаваемости. Совершенно очевидно, мою первую модель Фрэнка никто не крал. Ее просто передали на доработку другому инженеру, а потом подали заявку на патент от моего имени. С Мэннингсом дело у них не выгорело. Это я знал точно по документам нашей фирмы. Но Белл утверждала, что причиной всему отсутствие патента на производство Фрэнка. Может, Майлз хапнул аппарат себе, а Белл оставил в уверенности, что Фрэнка украли? Точнее, уже переукрали. В таком случае... Тут я бросил строить догадки. Занятие более безнадежное, чем поиски Рики. Можно было бы устроиться в фирму Аладдин, чтобы раскопать там, кто им передал патент и получил за него денежки. Но игра не стоила свеч, поскольку срок действия патента давно истек. Майлз умер, а Белл, если и получила что-нибудь с этого, то давно все промотала. Я же удовлетворился, доказав себе то, что для меня было важнее всего. Подлинный автор изобретения – я сам. Это льстило моей профессиональной гордости. А кто беспокоится о деньгах, если нет повода беспокоиться о хлебе насущном? Только не я. Итак, я перешел к патенту под номером 430-7-910 на первого чертежника Дэна. Чертежи были просто загляденьки. Я сам не смог бы разработать прибор лучше, а этот парень смог. Меня привели в восхищение экономичное применение цепей связи и умелая компоновка блоков с использованием минимума движущихся деталей соединения. Движущиеся детали и части любого механизма подобны аппендиксу. Во избежание неприятностей от них следует избавляться там, где только возможно. Основой для панели управления послужила серийная электрическая машинка фирмы IBM. Это было сделано удачно и с инженерной точки зрения. Нет смысла заново изобретать то, что можно купить в любом магазине. Кто же этот головастый парень? Я полистал бумаги и нашел его имя. Д. Б. Дэвис. Я долго сидел, задумавшись над бумагами. Потом позвонил доктору Альбрехту. Я назвал себя, и его пригласили к телефону. «Привет, сынок», — отозвался он. «Я сразу тебя узнал. Как дела на новом месте?» «Все нормально, но в компаньоны пока не принимают. Дай срок. А в остальном порядок? Попривык?» «Конечно. Знать бы, что здесь так здорово, улегся бы в холодный сон пораньше. Ни за что не подпишусь вернуться обратно в 70-й год». «Да будет тебе. Я прекрасно помню этот год. Я тогда был еще ребенком, жил на ферме в Небраске. Охотился, ловил рыбу, весело проводил время, не то что теперь.